Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Неделю назад мы праздновали праздник сошествия Духа Святого на апостолов. И это было действительно удивительное событие рождения Церкви. И вся книга Деяний святых апостолов, она свидетельствует о том, как Дух Божий действовал могущественно, и ничто не могло остановить распространение Евангелия. И мне хотелось бы начать, может быть, такую серию проповедей о целях и задачах Церкви на основании книги «Деяния святых апостолов». И для чего это важно? Это важно, чтобы мы понимали, в каком русле нам двигаться, ведь цели и задачи Церкви, которые Бог ставит для нее, очень важно, чтобы понимал каждый член Церкви, чтобы каждый из нас мог присоединиться и быть единым телом. Мы читаем в книге Деяний апостолов, что у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Мы видим, что в первой церкви было единодушие. Что это значит? Это значит, что у каждого верующего была определенная цель. Они стремились к определенной цели. И давайте поразмышляем, какие же цели у Бога для Церкви Христовой. Заметьте, что если мы прочитаем выше, то там уже начинаются определенные препятствия Евангелию, да? Когда мы читаем в 3 главе, когда Иоанн и Петр шли в храм в час молитвы 9, то увидели там хромого и исцелили его, да, и множество народа сбежалось, и Петр проповедует, и 5000 человек присоединяется. И уже церковь насчитывает 9000 человек. И здесь начинается препятствие на пути Евангелия, да. На самом деле, братья и сестры, гонения они никогда не прекращались. Если мы видим, может быть, как не видим сейчас видимых гонений, но каждый, кто живет благочестиво, он ощутил вот это давление со стороны других людей. И я часто замечал, когда начинаешь благовествовать, когда Дух Божий начинает действовать, обязательно сатана начинает противодействовать. И чем сильнее благовестие, чем больше Господь действует, тем больше препятствует сатана. Потому что он противник, он противится Божьим действиям. В наше утешение хотел бы сказать, что апостол Павел пишет такие слова: при умножении скорби умножается и утешение Господне. Если вот мы видим, гонения были, да, и первая церковь, что она делает, когда запрещали говорить о Иисусе Христе? Они встали на колени, они возвысили голос свой к Богу, и по молитве их поколебалось место, то место, на котором они были собраны. И они исполнились силой Духа Святого и начали дерзновенно проповедовать Евангелие. Исследуя сейчас вот эту обстановку в нашем государстве, очень много разных моментов можно отметить. Я сейчас слушал и вспомнил, когда Франклин Грэм приезжал осенью, и мы знаем, что он встречался с нашим президентом, и речь была о том, чтобы в этом году провести такую конференцию о гонениях на христиан. Вот это такой один момент, тоже для размышления нашего. Потом я замечаю, что как бы Господь больше начинает сейчас действовать, больше в том плане, что есть молитвенная группа в нашем братстве, которая молится за пробуждение России. И я вижу, что Господь все более и более побуждает верующих благовествовать. То есть не случайно та активность со стороны темных сил, которые видят, что вот есть это движение в церкви, есть желание верующих благовествовать, и, естественно, есть попытки определенные воспрепятствовать этому. Я не читал пока этот весь закон. Вот, на первый взгляд, вроде бы, как бы ничего там опасного нету. То есть цель такая, что противодействие терроризму. Вот. Нужно, конечно, более внимательно изучить это, что там ограничивает, и пока еще не очень-то ясно. Вот. А может быть, еще и на доработку его могут отправить, да? Вот. Но мы должны понимать, что в любые времена, чем больше мы ведем посвященную жизнь, чем больше мы благовествуем о Боге, тем больше будет противодействия. Но мы должны помнить, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. В книге «Деяния апостолов» мы читаем о том, что, несмотря на то, что вы вспомните, какое там противодействие было со стороны религиозных властей, да, они пытались, они сажали в тюрьму, были гонения, пытались в корне уничтожить христианство. Но что мы видим? Обратный эффект. Церковь росла, количество учеников умножалось. Бог особым образом давал утешение церкви в этих гонениях. Мы должны помнить, это для нас утешение, когда вот эти скорби увеличиваются, кажется, что нас не должно это повергать в уныние. Мы должны помнить, что Бог, Он есть Бог живой. И Он все знает, и Он все контролирует. Если Он допускает какие-то сложности, переживания в нашей жизни, Он дает и утешение. Он дает и силу перенести это. Вспомните слова Господа о том, что Он не даст сверх сил, но при искушении даст и облегчение. Итак, мы будем размышлять о том, какие же сейчас я хотел бы общую картину обрисовать, а потом впоследствии, если Бог даст, мы будем, наверное, каждую цель подробно рассматривать. Итак, у них было одно сердце, одна душа, у них были одни цели, и сила церкви как раз была в этом. Они были едины. Иисус Христос сказал о том, что потому узнают, что все мои ученики, если увидят любовь, и мир уверует тогда, когда увидит единство христиан. Единое сердце, единая мысль. К сожалению, если мы посмотрим, сейчас очень много разных конфессий, и каждый как бы свой дом устраивает. Но очень важно, мы должны понимать, что к успеху церкви ведет единство христиан, единство цели. Итак, первая цель, наверное, одна из самых важных, это распространение Евангелия Иисуса Христа. Это призвание каждого христианина поделиться той вестью, которую мы когда-то сами приняли и которая возымела действие в нашей жизни. Вот если человек пережил какое-то удивительное событие, удивительное избавление, да, что происходит дальше? Он идет и рассказывает. Он говорит, вы знаете, вот со мной произошло вот это. Я вот чудесным образом спасение получил. Благовестие – это естественная реакция нашего сердца на то, что мы приняли Иисуса Христа. Это великое благословение, что мы получили, нашли это сокровище. Когда-то мы были без Бога, без Христа, не понимали ценность Священного Писания. Но пришло время, Дух Святой коснулся нашего сердца, и мы стали христианами, мы познали, как благ Господь. У нас было искушенное понимание о Боге. Но здесь Господь начинает открываться нам через Священное Писание. Он открыл наше состояние, нашу греховность и указал на Христа, как на Спасителя, на того, кто прощает наши грехи. И мы получили это благословение, мы получили удивительное избавление от власти греха, от ада и смерти через кровь Иисуса Христа. И это удивительное переживание, о котором нельзя молчать. И мы видим, первая церковь, она не могла молчать, она благовествовала. Апостолы написано дальше в 33 стихе, с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех них, их. И действительно, если мы стали причастниками этой благодати, мы не сможем удержать в своем сердце, это мы захочем рассказать окружающим людям. мы будем, давайте будем помнить вот это великое поручение Иисуса Христа. Оно звучит и сегодня. Идите и научите. Очень важно, чтобы Бог нам давал мудрость, и чтобы мы просили этой мудрости, как это делать. Потому что благовествовать тоже надо уметь. Я состою в группе благовестников, и там идет диалог, и в частности тоже насчет этого закона. Вот один брат написал то, что надо больше личной благовестия, да, когда мы наводим определенные мосты дружбы с другими людьми, с неверующими людьми, да, когда мы проявляем к ним добрые отношения. Таким образом, мы располагаем их к себе, и у них уже могут возникать вопросы. И это действительно, это как бы плавное такое благовестие, не резкое, когда мы незнакомому человеку, вы представьте, если к вам кто-то подойдет и начнет что-то говорить. Ну, с какой стати я вот тебя должен слушать? Ну, совсем другая ситуация, когда, например, мы наводим дружеские вот эти отношения с коллегами по работе, с соседями, да, и мы делаем какие-то добрые поступки, и они видят наши добрые отношения. И, естественно, они тоже раскрываются, они открывают свои сердца. И мы уже говорим им о Боге. У меня на работе только на прошлой неделе очень много было таких моментов с водителями, так вроде беседуешь с ними, и потихонечку ты с ним, и находятся люди, и, как правило, на одном лагере сразу делятся, да. Первые, которые принимают, один водитель слушает внимательно. У нас разговор о семье зашел, понимаете, и я стал говорить о том, что, что Библия говорит о отношениях в семье. И один водитель говорит, да, вот интересно, говорит, да. А ты говоришь, да, что это не то, что-то неправильно, говорит. Вот, то есть всегда мы должны готовы к этой реакции, да, всегда и во времена Христа была такая реакция. Одни люди принимали Евангелие, другие люди говорят, да, что говорит нам этот суеслов, хочет сказать, да? Но Евангелие мы, наша задача нести это Евангелие. Наша задача церкви благовествовать, донести вот это свидетельство. В Деяниях 1 глава 8 стих написано, что вы будете мне свидетелями до края земли. Вы примите силу и будете свидетелем. Интересно, в той же переписке один такой комментарий был, что если мы не исполняем 1.8, то Бог допускает 8.1. Поняли, да? Помните, что там 8.1 написано? Там гонения начались. И мы читаем в 4 стихе, там в 8 главе, что рассеиваешься от гонений, что они делали? Благовествовали, да? То есть иногда Бог допускает какие-то сложные ситуации, чтобы побудить христиан исполнять Его поручение. Господь им сказал, идите и проповедуйте Евангелие в Иерусалиме, в Иудее и дальше до края земли. Что мы видим? Что, где церковь находится? Она находится в Иерусалиме. Никто никуда не собирается идти. Может быть, они забыли это повеление Иисуса Христа. В Иудею надо идти. Еще до края земли надо идти. И вот в определенном смысле, можно сказать, Бог как бы через эти трудные обстоятельства Он побуждает идти и благовествовать и в Иудею, и до края земли. И вот это одна из целей основных церкви. Распространение Евангелия Иисуса Христа. Вторая цель, которую я хотел сказать, и которую цель церкви, это освящение. И в основном эта тема, она присутствует в посланиях Петра, Павла. Мы читаем такие слова, будьте святы, как я свят. Призыв Господа к каждому верующему человеку. Послание к Римлянам мы читаем о том в 12 главе, в 1 стихе, о том, что предоставьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения вашего. Это святая жертва, когда мы предоставляем себя, наши тела, наши сосуды для служение Богу. И Бог желает, Он очень трепетно относится, чтобы мы исполнялись вот этой святостью, да, мы жили святой жизнью. И в этой же книге Деяний, в следующей главе, мы видим, как строго Бог относится к неправде. Помните, что там было? Все продавали имение, распределяли каждому по тому, кто что имел. И вот приходят Анания и Сапфира. Они продали имение, и часть имения они спрятали. И тогда Петр спрашивает, Анания, для чего ты? Он сказал, что это все имение. На самом деле он не все имение принес, он принес из этого всего имения, он утаил для себя. И Петр говорит, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? То есть мы видим, ты солгал не человеком, но Богу. То есть мы видим, как Бог жестко борется с этой неправдой, с этой ложью, которая присутствует вот в этом моменте. И Анания и Сапфира, они умерли. Это был суд Божий. И Господь, Он хочет, чтобы среди наших, вот этого общения со служителями, друг с другом, чтобы мы поступали честно. Вы знаете, что значит обещать Богу добрую совесть? Что это такое добрая совесть? Писание объясняет нам, что это такое. Как, ну, кто-то не понимает, ну, по совести поступать или как там. Вот. Павел пишет о том, что он говорит, что мы имеем добрую совесть. Почему он так считает? Потому что мы во всем стараемся поступать честно. То есть среди нас должны быть честные отношения. Не должно быть это лжи. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека. Апостол Павел призывает. Очень важно читать, изучать послания. В них очень много призывов к святой жизни. И вот это тоже одна из очень важнейших целей для того, целей церкви. Быть святыми, и это не значит быть безгрешными. Это значит удаляться от греха, жить по воле Божией, стараться исполняться Духом Святым, для того, чтобы Христос отображался в нашей жизни, чтобы Его святость отображалась в нашей жизни. Сами по себе мы не можем родить эту святость, но Христос дарует нам силы жить вот этой святой жизнью. Великая благодать была на них, да? Благодать Божия помогает нам жить святой жизнью. И это как бы союз нашей воли, согласие нашей воли с волей Божией. Бог дает нам силы, но мы тоже усилия прилагаем, да? Старайтесь. Много очень раз встречается это слово в Новом Завете. Старайтесь. Мы должны тоже прилагать усилия, надеясь на Божью силу, на Божью благодать. Итак, второе – это освящение. Третья цель, о которой хотелось сказать, это возвещение совершенства, призвавшего нас из тьмы в чудный свет свой. Об этом мы читаем в 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Вот на самом деле, вот интересно, поспрашивайте у людей, каким они Бога представляют. Что они скажут? Очень много интересного можно услышать. Кто-то представляет, что Бог очень строгий судья, Он только и ходит за человеком, чтобы только уловить его в том, чтобы где он ошибился. Кто-то думает, что Бог все простит. Мы можем вот все, что угодно делать, и все. И, как правило, у людей, которые Бога не знают, они не знают Бога, да? У них искаженное представление о Боге. И одна из целей церкви – возвещение совершенств призвавшего, то есть Иисуса Христа. Говорить людям о том, каков наш Бог. Потому что мы, ну, естественно, мы сами должны познавать Бога и понимать Бога, да, как Он действует, каков Он. Это происходит, когда мы молимся, когда мы читаем Священное Писание, наблюдаем, каким образом Бог действовал в Ветхом Завете, в Новом Завете, через Иисуса Христа. И таким образом мы можем видеть, каков Бог. Священное Писание, оно дает нам правильное представление о Боге. Поэтому мы призваны, цель церкви, это одна из целей церкви, возвещение совершенств, призвавшего нас из тьмы в чудный свет. И что интересно, Петр пишет в своем послании там, что вы царственное священство, народ, взятый в удел. И далее идет вот этот текст. Представляете, какую, на какую высоту Господь поднимает верующего человека. Каждый из нас является царственным священником. А священник, он, естественно, он кроме того, что имеет почетное звание священник, он имеет ответственность определенную. И на самом деле мы должны понимать эту ответственность перед Богом, что мы священники. Еще один момент – это научение. Одна из целей церкви, четвертый момент – это научение. И во второй главе, 42-м стихе мы читаем, что первая церковь пребывала постоянно. Постоянно пребывала в чем? В учении апостолов. Учение апостолов, что это было за учение апостолов? Что за учение проповедовали апостолы? Они проповедовали учение Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие. То, что, о чем они научились от Господа. Они были 3 года с Иисусом Христом. И Христос постоянно учил своих учеников. Он показывал им примеры, он говорил им притчи, и он постоянно их учил. И формировалось это учение апостолов. Учение апостолов – это учение Иисуса Христа. Это то здравое учение, которому апостол Павел призывает Тимофею проповедовать. И поэтому очень важно самим учиться, да, из Слова Божия. Кто-то сказал очень интересно, что лучше научить человека ловить рыбу, чем его постоянно самому кормить рыбой. То есть важно, чтобы каждый научился эту ловить рыбу, да, добывать эту пищу Слову Божьего. Чтобы каждый из нас мог читать и вникать в Священное Писание, размышлять над этим и слышать, чему Господь нас учит. И великое поручение, оно гласит также, вторая его часть, «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть, научаясь от Иисуса Христа, мы должны научить других. Если Господь благословляет церковь, и мы благовествуем, люди приходят в церковь, то здесь в церкви они должны также получать определенную пищу, они должны быть научены, наставлены в истинах Священного Писания, чтобы они имели твердое основание. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы могли каждому дать отчет. Каждому. Любой человек может подойти к нам и спросить, а во что вы верите? Расскажите нам ваше основание вашей веры. И каждый из нас должен уметь дать отчет на основании Священного Писания, рассказать то здравое учение, которым мы были научены. Итак, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Это повеление Иисуса Христа, которое сегодня также звучит к нашим сердцам. И еще один момент – которая одна из целей церкви, скорее всего, это к внутренней жизни церкви относится, это распределение материальных благ. Мы видим, что, и здесь мы прочитали, что все у них было общее. Ничего из имения своего никто не называл своим. Удивительно, вы представляете, в первой церкви не было нуждающихся. Все были материально обеспечены. Они видели какую-то нужду, и более богатые люди, они отдавали более бедным. Это удивительное время было. Но мы видим, что и в этой сфере начинаются проблемы. Сатана не дремлет, он пытается изнутри церковь разделить. начинается ропот. В 6 главе мы читаем о том, что происходит ропот. В эти дни, когда умножились ученики, произошел эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. То есть мы видим, что в первой церкви было ежедневное раздаяние потребностей. И было какое-то уже пренебрежение с течением времени. То есть сначала этого не было. Сначала всем давали, раздавали каждому по нужде. И вот и там необходимо было поставить особых людей, исполненных Духа Святого, которые бы распределяли эти потребности. И на самом деле, в идеале, вот эта церковь, мы видим, одна из целей церкви – это вот проявление любви в такой заботе материальной о другом. Мы читаем о том, что если ты, видя брата своего в нужде, закрываешь от него сердце, как в твоем сердце пребывает любовь? Любовь Божия, она проявляется в определенных действиях. И в том числе, когда мы видим, что кто-то нуждается, и мы помогаем этому человеку. В первой церкви, одна из целей церкви была помочь нуждающимся, помощь нуждающимся. И здесь очень нужна была мудрость, потому что материальная сфера – это очень такая сфера, где иногда очень лукавый пытается действовать. И тут необходима мудрость, как распределить те материальные средства, которые в церкви есть. Да? Это может быть и на уровне церкви, общины, это может быть и на личном уровне. Может быть, мы общаемся друг с другом и знаем какую-то нужду другого человека, и если мы имеем эту возможность помочь, необходимо помогать. В этом проявляется любовь. Достигайте любви. Одна из самых главных, наверное, самая главная цель. Достигайте любви. Если нет любви, то ничего, все тщетно. 13 глава 1 послания Коринфянам, мы читаем об этом, что если даже все имение продам, а любви не имею, то нет никакой пользы. И очень важно, чтобы мы достигали этой любви, и чтобы эта любовь, она проявлялась в нашей жизни. Итак, я коротко повторю вот эти основные 5 целей, о которых я вот отметил. Во-первых, цель церкви – распространение Евангелия. Идите и научите все народы. И рассеявшиеся от гонений благовествовали. Да, в 4 главе, в 33 стихе Деяния, в 6 главе мы читаем об этом. Вторая цель – это освящение. Будьте святы, как я свят, говорит Господь. Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения вашего. Третья цель церкви – это возвещение совершенств Бога, совершенств призвавшего нас из тьмы в чудный свет свой. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Четвертая цель – это научение. Мы должны быть научены евангельскому учению и делиться этим учением, быть готовыми научить других людей. Идите и проповедуйте Евангелие, там в оригинале, вот в этом великое поручение, там написано, идите, делайте учеников. Делайте учеников, научите людей, чтобы и они могли научить других людей. И пятая цель – это распределение материальных благ внутри церкви. Когда мы помогаем, мы видим, да, мы живем в этой жизни, и у нас есть определенные нужды, и в том числе материальные. А если кто-то имеет достаток в мире, он должен помогать. Менее, может быть, который имеет какие-то... Может быть, он бедствует, брат или сестра. И мы должны быть чуткими, и это происходит через общение, когда мы знаем, чем живет наш брат, что с ним происходит. Важно, чтобы мы умели правильно распределять эти материальные средства, да, чтобы Господь Бог нам давал мудрость. Просто, может быть, я приводил этот пример, в моей жизни было, как вот Господь, я не знал, как поступить, была определенная ситуация, это еще было в 90-х годах, когда я только уверовал, привозили масло, это, может быть, кто-то слышал этот пример, вот, и всем по банке масла топленого давали. И мне Евдокия Федоровна, тогда диакониса, подходит и дает вторую банку масла. Говорит, ну ты служитель, тебе вот как бы дополнительная благодать. Вот. А я вот не знаю, не могу я взять, как это, всем по одной, мне две. А с другой стороны, я не могу, а я вижу, что человек искренне хочет от всего сердца мне вот дать это. И так вот молитвенно я стал молиться, и Господь такую мысль послал: если не хочешь взять себе, отдай нуждающимся. И меня сердце успокоилось, я пошел с этим банком, взял эту банку, захожу в магазин, смотрю, бабушка нас, наша самая нуждающаяся, там как раз она мне встречается, Господь ее посылает. Я с радостью отдал эту банку, все, благословил и все, слава Богу. То есть Господь дает мудрости, если мы просим об этом, и дай Бог нам размышлять, и хотелось бы, чтобы каждый из нас задумался о цели церкви, и в частности каждого из нас, чтобы мы могли присоединяться к этим целям церкви. И я бы вас призвал к тому, чтобы все-таки еще раз перечитать книгу «Деяния апостолов», увидеть вот этот образец первой церкви, что там как происходило. Да благословит нас Господь и поможет нам, и даст свою благодать, потому что без Него, без Его благодати эти цели недостижимы. Потому что постоянно наша греховная природа, она мешает. Мы не можем сами по себе что-то правильно, что-то делать. Христос сказал: без меня не можете делать ничего, а со Христом все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Когда мы в союзе с Христом, то вот эта благодать, она помогает нам исполнять вот эти цели, которые поставлены перед Церковью. Да благословит нас Господь, всегда уповать на Него и трудиться в Его Церкви. Аминь.